Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, как и прежде, да обновится милость Твоя сегодня на этом благословенном месте для святых Твоих. Позволь нам погрузиться в Твои божественные глаголы, прославляя Тебя и поклоняясь пред Тобою. Я благодарю Тебя за привилегию быть здесь с народом Твоим, да прославится могущество имени Сына Твоего Иисуса Христа, да поднимемся мы сегодня на вершины для нас недосягаемые, да раскроются сегодня источники Твои благодатные, чтобы мы могли подняться туда, куда мы никогда не поднимались, и войти туда, куда никогда еще не входили, чтобы познать величие Твое и премудрость Твою, чтобы сокрушить сатанинские твердыни и разрушить его замыслы в нашей жизни. Прослав Сына Твоего Иисуса на этом месте, Дух Святой. Я представляю это служение полностью в Твои руки. Да ведет его десница Твоя могуществом Твоим и славою Твоею, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. Погружаясь в эти священные глаголы, чтобы увидеть тень, которая сияет отсюда, мы должны обратить внимание, что Бог называет вообще светом. Он назвал впервые светом своего Сына Иисуса Христа. Практически он назвал светом также свое Слово. Давид, восклицая в своих песнопениях, говорил: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Притчи же сообщают нам, что светильник Господень есть Дух человека. Мы имеем понятие о свете очень разное. Существует естественный свет. Но существует еще понятие о свете совершенно более глубокого значения. Есть свет сверхъестественный, откуда произошел естественный свет. Вы знаете, что вначале свет все время был. Но когда Бог сказал «да будет свет», это не значит, что его никогда не было. Просто Он сказал «да будет», то есть «да вступит в силу свет и начнет свое действие». Для того, чтобы понять значение света, так как речь идет о светильнике, мы должны взглянуть просто на скинию, речь идет о скинии, о месте, где пребывает Бог. Сегодня Бог пребывает в самом человеке, и мы должны понять, что каждый отдельный человек является скинией собрания, где Бог общается с человеком. Церковь также является скинией собрания. Но существует три различных источника света в скинии. Вы знаете, что существует внешний двор, и там существует источник света естественный. Но когда вы входите во святилище, там существует другой свет, который исходит от светильника. Нет ни одного окна. Дверь, куда заходишь, это завеса, и ты входишь за завесу, и никакой источник света туда не проникает, кроме светильника, семисвечника, стоящего на южной стороне, который бросает свет на стол хлебов предложений, стоящий на северной стороне, и освещает все святилище. Что это за свет? Это не естественный свет, это совершенно другой свет. И существует свет, который находится во святая святых, который совершенно невозможно обнаружить естественным путем. И тем не менее он там есть, потому что там находится книга, лежащая одесную ковчега. Там находится 10 заповедей, находящихся в ковчеге. И об этих заповедях, и об этой книге, лежащей по правую сторону ковчега, сказано, что она является светом, и что истинный свет исходит как раз оттуда. Теперь Бог сказал: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они принесли мне елея чистого выбитого и принесли его к Моисею». Значит, для того, чтобы свет сиял, ему нужен елей, от которого он будет гореть. Елей – это не только средство помазания, средство власти. Елей – также средство, от которого может происходить свет. Иисус сказал: «Вы свет миру». После того, когда Иисус покинул этот мир, будучи его светом, он сказал: «Вы свет миру». И теперь свет его и свет этому миру сияет из церкви Иисуса Христа. Каждый отдельный человек, рожденный свыше, является чадом света, и Церковь Иисуса является светом этому миру. Теперь для того, чтобы этот свет горел в церкви и горел во мне лично, я должен принести к нему из маслин выбитый елей. Что такое маслины? Из каких маслин я должен взять этот елей? Иногда мы молим и просим, говорим: «Дух Святой, помажь нас елеем помазания». Но что же все-таки является елеем помазания? Бог говорит Моисею: «Скажи им, пусть они принесут к тебе его». То есть практически мы должны принести его к Иисусу. Они должны были принести к Моисею, а Моисей даст Аарону и сынам его, чтобы они могли пользоваться им. Теперь я прочитаю место Священного Писания для большей ясности. Книга пророка Захарии, глава 4, чтобы нам понять значение. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Итак, мы видим, что 2 маслины, откуда вытекал этот елей, Дух Святой говорит, что это слово Божие и Дух Божий. Это не воинство и не сила, но это слово, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Практически эти маслины являются прообразом Слова Божьего и Духа Святого, который дает силу этому Слову. И только тогда свет может гореть. Светильник – это представитель Духа в душе. Хотя светильником является сам Дух, но в самом Духе находится мгла, священная мгла. И там находится свет, который никто не может видеть и никто не может понимать. И порою мы сами себя не понимаем. Наш возрожденный Дух хранит совершенную, абсолютную информацию о Боге, о вечности и совершенные принципы. Но мы не знаем их, и нам приходится их познавать, и мы получаем их именно из нашего Духа. Иногда мы слышим проповедника, говорящего в помазании, и наше сердце откликается ему. Впечатление такое, как будто бы он взял и поднял содержимое изнутри нас. Он не то, что что-то новое вложил нам, но он поднял то, что было глубоко заложено в нас, и нам кажется: Боже мой, да я же это как-то знал, но не мог объяснить. Где-то это было во мне. Практически это так и есть. Это было в вас, и Дух Святой через проповедника просто поднял из вашего духа. Все то, что Дух Святой будет открывать нам, он будет открывать только то, что положено в наш дух. Возрожденный дух человека хранит абсолютную информацию об истинах, о вечности и о Боге. Он знает абсолютную истину. Но чтобы понять ее, ее нужно поднять оттуда. Это называется священная мгла. Соломон, молясь Богу, посвящая храм ему, он говорил ему такие слова: «Ты благоволишь обитать во мгле». Мгла – это не темнота, это тайна. Мгла – это таинство Божие, тайна благочестия, великое благочестие тайна. Никто не может понять великое благочестие тайны, будет ли Бог во плоти, будет ли Он в духе. Это остается вечной тайной. Но эта тайна, повторяю, в абсолюте открыта нашему духу. Теперь оттуда идет информация, потому что слово там находится в нашем духе. И когда мы читаем это слово и принимаем Дух Святой, то только тогда Дух Святой делает это слово живым и поднимает его из нашего духа в наше святилище. И мы приносим это к Богу. Нужно обязательно принести к Нему. И здесь написано, что он должен стоять на чистом подсвечнике. Подсвечник – это тело человека. Если мое тело осквернено блудом, если моя душа осквернена удавленной или кровью, излишеством пищи и питье, если мое тело осквернено какими-нибудь скверными колдовством, или я соприкасаюсь с ворами, с блудниками, которые, называясь братьями или сестрами, остаются таковыми, то тогда светильник не может быть поставлен на чистом подсвечнике, и он не будет правильно гореть. Хотя мы будем проникать, мы будем молиться, мы будем просить, но нам нужно, чтобы подсвечник был чист. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Только тогда, когда подсвечник чистый, как говорит апостол Павел, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разумное служение, разум – это как раз свет сияет в разуме, хотя он и принадлежит святая святых от Слова Божьего, которое находится в моем духе, но все-таки оно сияет в душе, то есть в моем разуме, и освещает, и делает свет, и этот елей приходит оттуда, чистый, выбитый. Что значит чистый, выбитый? Как я могу его выбить? Бог сказал, чтобы это каждый израильтянин сделал, что все дети Божьи обладают этим. У каждого есть Слово Божие, и Дух Святой находится в распоряжении каждого возрожденного чада Божия. Он может его принять, либо может его отвергнуть. Может его оскорбить, и он уйдет. И когда оскорбленная личность, Дух Святой, уходит, человек не может понимать слова, тогда не будет выбитый. Что значит выбитый? Вы знаете, когда мы получаем Слово Божие в свое сердце, в наш дух, Слово Божие под сердцем имеет три значения. Иногда оно под сердцем имеет в виду наш дух. Иногда оно под сердцем имеет нашу душу, наш разум. Иногда оно под сердцем имеет наш насос, который перекачивает кровь для нашего тела. Практически мы имеем три сердца, контролирующие. Разум контролирует душу, сердце контролирует тело. В духе тоже есть свое сердце, где живет Бог. Дух тоже имеет свои подразделения. Там есть место, где Бог общается с человеком. Иисус сказал самарянке, что невозможно общение с Богом на уровне души и на уровне тела. Возможно, только на уровне духа, потому что Бог есть дух, и соединяющийся с Ним есть один дух с Господом. Поэтому поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Мы соединяемся духом с Господом, и потом представитель духа в душе, вот этот светильник, горит. Он, правда, есть у всех возрожденных чад Божиих, но не у всех он горит. Слово Божие говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если тело нечистое, если человек не разумеет Слово Божие, если он обращается не к Духу Святому, если он не знает, что может говорить Дух Святой и чего он не может говорить, если всего этого он не понимает, значит, он не приносит к Богу это слово. Всякий раз, когда я иду к Богу и начинаю читать это слово, я молюсь. Я говорю, Боже, я не могу понимать Твоего слова моим разумом. И я принимаю его в дух, не всегда понимая его. И потом, когда я его принимаю, оно начинает во мне работать. Выбитый елей – это значит слово Божие, пришедшее на опыте в мою жизнь. Когда Иоанн был на острове Патмосе, он увидел ангела, который держал книжку раскрытую. И он дал ему и сказал, съешь ее. Он говорил, я взял из рук ангела ее и съел. И она была сладка в устах моих, как мед. Мед – это слово Божие, пророческое слово Божие. Но, говорит, в чреве стало горько моем. Точно так и с нами получается. Когда мы принимаем слово Божие об освобождении от тирании нашего ветхого человека, Адама ветхого, от души, от похотей, от страстей, от греха, который сковал нас, мы принимаем с радостью и говорим, Боже мой, теперь я знаю принцип, как освободиться от греха. Слава Богу, вы приняли его, как мед оно было здесь сладко. Но потом, когда на опыте Бог будет приводить это в действие, горько будет во чреве. Сатана будет говорить, где же ты освобожден, когда ты не освобожден. Но вы не должны пугаться, потому что Слово Божие, которое теперь сокрыто в вас, оно само будет работать. Оно возрастает, лишь бы вы его правильно приняли и поливали, исповедовали его и стояли на нем. Оно начнет работать в вас, начнет возрастать. Не будет это приметным образом, если вы будете наблюдать, как же оно работает в вас. Но в свое время однажды вы увидите зелень, которая взошла. И вы увидите, что какие-то все-таки перемены уже произошли в вашей жизни. Потом будет выброшен колос, и потом будет плод, и потом придет ваша благословенная жатва. Только потому, что вы приняли Слово Божие внутрь себя. Вот это и есть выбитый елей, когда он начинает приходить через страдания, через испытания, испытанное Слово Божие, прошедшее на опыте в вашей жизни, не только принятое, вот, а оно в опыт вошло, в вашу жизнь, стало вашей плотью и вашей кровью. Вот что Бог говорит, принеси его мне. И только вот это слово является светом. Другое слово не является светом. Если я только его принял, но оно не прошло еще в жизни, на опыте не пришло, то оно еще не может светить. Это пока еще на маслине остается. Оно входит в мой дух. Но придет время, когда это слово, которое входит в мой дух, поднято будет из моего духа во святилище мое. И тогда я разумом моим буду повелевать моей воле и буду управлять моими волевыми способностями, игнорируя эмоции и чувства и поднимаясь над ними. И таким образом тело и душа будет тянуть в одно, ей будет хотеться греха, а я духом моим буду управлять и буду приказывать моей воле, и воля будет приказывать телу. Апостол Павел говорит, я порабощаю себя. Вот это есть выбитый елей, когда мы сами себя осуждаем, когда мы сами себя порабощаем. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Осуждение самих себя – это есть выбитый елей. Потому что мы по слову осуждаем, мы берем это слово, и мы приносим к Богу. Мы приходим к Нему, и тогда Он дает нам, и этот свет начинает сиять, святыня Господу. И тогда только мы становимся светом миру. На чистом подсвечнике все это должно стоять. Вы – свет миру. Вот что хотел Господь сказать. И он должен стоять вне завесы ковчега, то есть во святилище, единственный свет. Второго света нет. Это не свет нашего интеллекта, это не свет нашего ума. Повторяю, это представитель духа в душе, о котором Иисус сказал, «Если свет, который в вас тьма, то какова же тьма?» Он сказал, «Светильник для тела есть око». Если же око ваше светло, то все тело ваше будет светло. То есть, если этот светильник будет гореть у нас, а он горит только от Слова Божия и Духа Святого, но иногда мы даем другое горение ему. Иногда мы берем Слово Божие и берем другой огонь, другую маслину. Маслину, которая не приносит плода. Маслина, которая только занимает место и занимает время. Такая маслина будет срублена под корень. Это наш интеллект. Рано или поздно он будет срублен, потому что интеллектом многие вещи непостижимы, божественные вещи вообще непостижимы. Интеллект не может постигнуть то, что видит, то, что осязает, он изучает, и у него множество гипотез на то, что он видит. У Бога нет гипотез, у него истина одна, там нельзя предполагать. Запрещено, согласно Писанию, выражать предположение относительно доктрин и учения. Учение Иисуса Христа должно быть «да» или «нет», и больше не должно быть какого-то нейтрального, какого-то нейтралитета, какого-то предположения. По второстепенным вопросам, не теологическим вопросам, можно предполагать, но по главным вопросам, которые направляют нас в небо, нельзя предполагать. Поэтому вот этот светильник, во многих он еще тьма, по той простой причине, что они отвергли Дух Святой и решили интеллектом постигать Слово Божие. Или же наоборот, обратились к Духу, думают, что к святому, и отвергли Слово Божие. Когда вы отвергаете Слово Божие, Дух Святой тоже отвергнет вас. Он уйдет. Дух Святой только тогда с нами пребывает, не воинством и не силой, но Духом Моим. Это Слово выражающее, не воинством и не силой, но Духом Моим. Видите, Слово Божие и Дух Святой. Так что в этой главе сразу впервые Бог представляет, чтобы все сыны Израиля в этом участвовали. В этом участвуют все сыны Израилевы, участвует Аарон, участвует Моисей. Они приносят не корону, они приносят все это к Моисею. И когда мы будем так же делать, мы будем благословенны. Я буду читать ниже. С 5 стиха по 9. Здесь будет говориться об истинной пище. «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2 десятых ефы. И положи их в 2 ряда по 6 в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Видите, говоря о законе, закон имел только тень будущих благ и не нес образ самих вещей. Но все-таки, раз это постановление вечное, значит, в нем есть свет, который приходит и будет сиять в теле. Вечное постановление. «Принеси, — говорит ко мне, — пшеничной муки и спеки. Вы знаете, иногда пшеничная мука сжигалась на жертвеннике, а это пеклась из спеки, и принеси ее испеченную уже, и положи ее на чистый стол. Иисус о себе сказал, что Он есть пшеничное зерно, и если это пшеничное зерно, павший в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода. Но здесь говорится не просто об умершей пшенице, которая принесла плод, но о пшенице, которая дана в пищу, чтобы ее можно употреблять. Это истинная пища. И когда она была смолота, то там не было ничего, чтобы могло изобличать грех. Все было эластичным, белым, мягким и ровным. Мелко перемолотая мука. И она изобличает не только Иисуса Христа, или представляет, она представляет Церковь Иисуса Христа вместе с Ним. Потому что мы также вместе с Ним умираем в крещении. Мы это же пшеничное зерно, и если мы с Ним не погрузимся крещением в смерть, то мы не сможем стать вот этой мукой. И для того, чтобы перемолоть эту муку, то нужно применить жернова. И когда Бог начинает применять жернова, то там тоже есть свои отходы. Теперь, когда Бог, прежде чем жернова применит, ему нужно отсеять всякую мекину. И древние люди, они не имели, как сегодня веют зерно, вот тех приспособлений, и отделяли все это цепями молотильными. То есть, когда была пожата жатва, потом колосья эти бросались и били цепями по ним, чтобы выбить зерно. Практически все это является прообразом, каким образом мы будем освобождаться от тирании ветхого человека и налета всего. Когда мы уже приносим плод, ветхий человек не господствует над нами, но все-таки, находясь в теле понемногу, то там, то сям, плоть что-то да проводит, что-то да есть. И каким-то образом этот плод находится вот в этой оболочке, и тогда Богу приходится применять вот эти цепи. Почему и сказано, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Но потом, когда Бог начинает молотить, и после молотьбы, когда Он начинает молоть это все в муку, опять происходит скорбь. Но все-таки здесь эта скорбь священная. Человек погружается в Господа, а потом все это ложится на огонь и печется на огне. Теперь говорится, что должно быть 12 хлебов. Люди, которые не имеют понятие о числе 12, что оно является руководством всей Библии, руководством учения, направлением, и что каждый хлеб имеет 0,2 ефы, то есть соответствующую меру. Если не будет этой меры, то ничего не будет. Мера – это равновесие Божие. Это значит, у Него все равны. То есть все Его учение равно. Нету, чтобы в каком-то учении одно учение было больше, чем другое. Мы не можем сказать, что учение о крещениях больше или же лучше, чем учение о возложении рук. Или же, напротив, мы не можем сказать, учение о возложении рук уступает учению о воскресении мертвых. Или же учению о суде вечном. Это четыре учения, которые в себе имеют тройственность и обозначают 12 хлебов. И они положены по 6 почему-то. По 6 положи и посыпь ливана. Ливан применялся в курительном составе, в благоухающем, когда нужно было кадить пред Господом. И эта кадильница, и этот курительный состав являет молитву святых. И она должна была лежать на рядах на этих, по 6. Почему по 6? Вы знаете, все это имеет символическое значение. По 6, потому что, когда Бог привел Израиля в свою землю, Он показал им свою божественную природу, что Он Бог, и Он взял, разделил народ израильский ровно на две половины. И одна половина стала у горы Горизим, а другая половина стала у горы Гевал. Левиты должны были взойти на гору Гевал, и там должны быть поставлены камни, обмазанные известью, на них написать слова проклятия. У подножия горы Гевал должен быть сооружен жертвенник, на котором будут приносить жертвоприношения. И тогда левиты громким голосом будут провозглашать: «Проклят, кто обратится к волшебникам!» И весь народ громко должен сказать: «Аминь!» «Проклят, кто прелюбодействует!» И весь народ громко должен сказать: «Аминь!» «Проклят, кто злословит отца своего или мать свою!» И весь народ да скажет: «Аминь!» Потом начиналось провозглашение благословений, и весь народ точно так же должен был говорить «Аминь». Теперь люди, которые вычеркнули учение о проклятии и говорят, его нет, Бог призвал нас благословлять. Мы будем смотреть ниже в этой главе, как Бог призвал нас благословлять. Этим самым у них не существует шести рядов. У них только шесть, а других шесть нет. Почему? Потому что светильник не горит, потому что Слово Божие они не выбили. Здесь все идет, одно из другого исходит, то есть за светом. Только после света можно поставить хлебы. Именно этот свет сияет на эти хлебы на золотом столе. Это пища священнического рода. Петр говорит, вы царственное священство, народ святый. Значит, это наша пища. Эта пища принадлежит не только нам, она принадлежит и нашим детям, согласно Писанию, всем домочадцам. Не только детям, но и тем, кто куплен за серебро. И те люди, которые отказывают детям своим в употреблении хлебопреломления. Я говорю, что придет такой момент в жизни. Во-первых, я не говорю, что эти люди лишаются спасения, но во всяком случае они лишаются многих благословений, потому что делают по невежеству это. Но тем не менее, невежество не извиняется Словом Божьим. Они лишаются благословений, дети их лишаются благословений. И в свое время Бог поставит их пред своим словом и скажет, на каком основании вы не давали моим детям пищи, которую я приготовил для них? Почему вы сами ели, а детям не давали? Или вы решили, что это ваша собственность? Разве вы не знаете, что все дети, рожденные вами, не являются вашей собственностью, они есть собственность Господа? Потому что Он купил нас вместе с нашими детьми, вместе с нашим родом и вместе со всей нашей генетикой на Голгофском кресте. И мы не имеем права этого делать. И теперь это написано «вечный участок», и он принадлежит вечно Аарону и сынам его, и семействам его. Теперь по шесть рядов, когда там лежало, ливан был посыпан. Там не написано, что там присутствовал елей. Это были опресноки, это были пресные хлебы, которые испекались. Что такое быть испеченным на огне? Это значит быть испытанным. Это значит быть погруженным в огонь, испытанным в огне, чтобы быть годным для употребления в пищу. Вот теперь только можно его есть. Вот когда мы будем точно так, избиты цепями, а потом перемолоты, а потом испечены на огне и представлены Богу, и будем находиться пред Его лицом шесть дней, и когда придем в полноту Божию в седьмом дне, только в седьмом дне можно было менять хлебы. Один раз в неделю, в седьмой день, в субботу, священники приходили и снимали эти хлебы, и они служили им пищей на всю неделю. Они брали и ложили другие хлебы, а эти хлебы служили им пищей. Теперь, когда такого нет в народе Божьем, значит, они лишены своего священства, значит, у них нет скинии, значит, Бог не пребывает в их скинии, Бог пребывает просто в стане. Вы знаете, Бог может пребывать, они говорят, но мы чувствуем присутствие Господа, Бог отвечает нам на молитвы, да, Бог вам отвечает, но нету скинии. Скиния не сооружена, Богу важна духовная скиния. Ему нужно, чтобы дух, душа и тело были захвачены. Это духовная скиния, церковь Иисуса Христа, какая-нибудь поместная отдельная и также отдельный человек. Богу важно, чтобы эта скиния была сооружена и полностью посвящена Богу, чтобы весь человек был испечен, чтобы его можно было взять и употреблять. И тогда Бог не только сам употребляет его, но Он дает употребление его миру. И таким путем мы поднимаемся ближе к Богу. Таким путем Слово Божие объясняет нам, что в первую очередь Иисус был этим хлебом, и теперь мы являемся этим хлебом. Он был светом, теперь мы свет. То есть этот мир, смотря на нас, и мы, смотря друг на друга, мы питаемся Иисусом только друг через друга. Мы не можем питаться им независимо друг от друга. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса очищает нас. Если кровь очищает нас только тогда, когда мы в общении друг с другом, то точно так же мы можем питаться только тогда Христом, когда мы в общении, потому что эта пища принадлежит телу, а не просто отдельному какому-то члену, отрубленному от тела. Отрубленный член от тела не может питаться от тела, потому что питание подается через кровь, через пищу, которая поступает. Но если человек отделил себя от поместной церкви, говорит, я принадлежу к мистическому телу Иисуса Христа, Конечно, этот человек отделил себя, и он будет медленно, но верно умирать. Повторяю, медленно, но верно умирать, и я со скорбью смотрю на тех людей, которых Бог мог бы использовать, но они о себе подумали нечто большое и не нашли себе применения ни в какой церкви, потому что не обратили, быть может, внимания на их дарования, на их способности, которые они назвали духовными. Возможно, они и были духовными, но так как не было обращено внимания, они оставили церковь и пошли искать, где они могут применить свои дарования. Но и в другой церкви не могли, и в третьей. Годы идут, они все ходят и нигде не могут себя применить. Но если бы они просто ходили, не могли применить, ходя, они всякий раз оставляют церковь, они осуждают ее, переходят в другую и снова осуждают ее. Следовательно, вместо того, чтобы собираться со Христом, они расточают, расточают и расточают. Поэтому такие люди практически теряют свое вечное положение в Царстве Божьем. Возможно, они будут спасены, как головня из огня, если будет дана им возможность покаяния. Это уже вопрос Бога, и их будет решаться. Никто не может сказать, как будет выглядеть их будущее. Но во всяком случае, мы через Слово Божие имеем возможность, как питаться Христом. Это возможно только в теле. Вне тела не существует питания ни хлебом, вне тела не существует питания кровью, ничего не существует вне тела. Все, что Бог дает нам, Он дает в теле. Стих 10 и ниже. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие, пусть возложат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли тот, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Итак, мы здесь встречаемся, что всякий хулитель имени Господня предавался смерти. Как-то странно получается, Слово Божие представляло нам заповеди, предписания, и вдруг оно событие представляет нам, и в этом событии оно представляет нам законоположение. Вы знаете, до Моисея не было такого закона, и люди могли хулить Бога и оставаться жить. Люди могли пренебрегать Бога и оставаться жить. Так было в допотопной церкви. Она могла слышать проклятие, злословие, но в допотопной церкви не существовало закона, который бы карал. Там была благодать. Они практически взяли себе дочерей человеческих, и этим самым они отринули Дух Святой. Здесь говорится, что сын одной израильтянки, родившийся от египтянина. Хорошо, ты поссорился с человеком, а при чем здесь Господь? Вы знаете, у нас есть такие люди. Я встречал людей среди христиан таких. Как только что-то с ним случается, будет ли это ссора с человеком, он начинает хулить не только тебя, но и Господа начинает поносить. Вот такой у них Бог. Если человек так может отзываться, а при чем здесь Бог? Хорошо, тебе не понравилась церковь, тебе не понравился пастор, ты соблазнился ком-то, а при чем здесь Бог? Он говорит, вот такой у них Бог. Посмотрим, что их Бог будет делать. Пусть теперь их Бог спасает их. Я часто слышу такие выражения людей, которые ходят по церквам, называя себя членами тела Христова, и говорят, пусть их Бог покажет себя. Здесь дело в том, что так может говорить только тот, кто не является истинным израильтянином, у которого только часть какая-то есть. Вот точно так, как исполины рожденные, они были славные люди. То есть сыны Божии стали брать за себя дочерей человеческих. Они женились на дочерях человеческих, дочерях Каина, и пренебрегли дочерей Сифа, свой священный благословенный род. Они пренебрегли свое святое семя, и у них рождались исполины. И, конечно же, Енох им указывал, но им указывал и говорил, братья, так не должно быть. Они ему говорили, но извини, посмотри на плод. И они ему показывали плод исполинов своих. Я уже вам говорил, сегодня многие пастора хвалятся дарованиями и говорят, посмотрите на плод. И они называют дарование, дары Духа Святого и силу Божию, проявляющуюся в дарах, плодом. И говорят, посмотрите на плод, дерево познается по плоду. Точно так говорил допотопный мир, но Слово Божие говорит, что дары не являются плодом. Плодом является замененный характер, не измененный постепенно в Христов, а полностью замененный. Нам невозможно изменять ветхого человека. Слово Божие говорит, совлечься ветхого человека с делами его, потерять душу свою и облечься в нового. То есть облечься, совлечься, облечься, это полностью заменить. И тогда будет Дух Христов, характер Христов. И вот это есть плод, любовь, радость, мир, благочестие, долготерпение, радость там. Вот это является плодом, в который мы должны облечься, и поэтому должны нас узнавать. Здесь говорится, что это был сын египтянина. Египет – это прообраз мира, прообраз души, потому что душа и мир – это одно и то же. Это прообраз душевного человека, прообраз мира. И израильтянка с ним сошла, и она родила от него, она не израильтянина родила. Если бы она родила от израильтянина, и поссорились между собой два израильтянина, они могли бы ругать друг друга, нанести, быть может, увечья друг другу, но они не могли бы хулить Бога. И далее мы будем читать, увидим, что если они нанесли увечья друг другу, он ему выбил глаз, то здесь будет написано, что и ты тогда выбей ему глаз. Во всяком случае, он лишился бы только глаза за свой грех, за свою ссору, но он не лишился бы жизни, и общество не побило бы его камнями. Почему именно камнями, мы будем смотреть в этом месте. Теперь, когда человека побивали камнями и убивали его совсем, потому что он злословил Господа, потому что он перенес всю злобу свою на Господа, точно так же делала допотопная церковь. Только потому Бог вынужден был водами потопа уничтожить весь тогдашний мир и сынов Сифовых, сохранив весь мир в восьми душах с родоначальником Ноем. Сегодня мы прогрессируем в этом же направлении, именно прогрессируем. Иисус сказал, что церковь его, так называемая церковь, будет прогрессировать в этом направлении. Он сказал, что вас будут убивать, с вами будут поступать точно так же и будут думать, что служат Богу. Они полностью извратят свое служение. Когда Иисус пришел в свой храм, то он там нашел миновщиков, продавцов. Он все это прокинул, выбросил, но в итоге все равно покинул храм. Точно так произойдет и в последнее время. И уже происходит. И уже произошло. И только милость Божия к тем, кто услышит, и к тем, кто поймет, кто имеющий ухо слышит, да слышит. Что значит, когда он хулил? Здесь говорится, все слышавшие должны возложить на него руки. Те, кто слышал голос проклятия его. И все общество должно побить его камнями. И не имеет значения, кто он будет. Если даже будет Господа хулить другой человек по каким-либо другим причинам, не из-за ссоры человека. Иногда человек хулит имя Господне тогда, когда ему очень больно. Вот он просит, Господи, исцели меня, а зуб болит сильнее. Он, Боже, исцели меня, исцели. И тогда он начинает ругать Бога. Он возмущается, почему зуб не исцелен, почему нога продолжает болеть, почему сердце так же учащенно бьется, и он начинает его ругать, потому что он просит, просит, и не получает, и начинает ругаться. И тогда говорится, такого истреби. Теперь здесь говорится «побить его камнями». Прежде чем побить камнями, я хочу обратить внимание наше, почему те люди, которые слышали, должны были возложить на него руки. Вы знаете, что возложение рук отождествляет вас с этим проклятием. То есть вы же невиновны практически, это он хулил. Но Слово Божие говорит, если вы слышали проклятие, то это грех. Я прочитаю, мы уже проходили это, но я напомню. 5 глава, Левитам, 1 стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Какой грех за это понесешь, если ты не объявил, если ты слышал? Ты вместе с ним умрешь, и вместе с ним будешь побит камнями. Вы помните, Иисус сказал, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Когда кто-то приходит проклинать, я благодарю Бога, что Он дал вам мудрость, и некоторые святые набираются мужества и немалодушествуют, и говорят, закрой дверь с обратной стороны, не поноси в моем доме. Этим самым вы возлагаете на него руки, и он будет побит камнями, потому что вы отождествляетесь Когда вы услышали голос проклятия и стали свидетелем его, то вы отождествились, потому что вы слышали, и вам нужно немедленно возложить на него руки, то есть сказать: «Во имя Иисуса Христа я не принимаю этого поношения». Когда кто-то поносит церковь Иисуса Христа, когда кто-то осуждает помазанников Господних, это есть проклятие. И когда вы слышите, вы должны сказать: «Не виновен я в крови сего человека», или «Да запретит тебя Господь, я не хочу этого слушать». Или же, если это происходит в стане, в поместной церкви, каждый из вас, слышавший голос проклятия, должен прийти и сказать мне, что такой-то, такой-то человек сделал то-то и то-то. И тогда я буду знать, как поступать с этим человеком. Общество должно возложить, то есть те, кто слышал, возлагают руки, и общество побивает камнями. Повторяю, почему камнями побивали? Кто символизируется камнем? Камнем символизируется сам Иисус. И здесь он символизируется не как благословляющая личность, а как проклинающая. Вот из тех шести рядов. То, чего они не хотят принимать, но тем не менее, они не хотят принимать, но все-таки им придется встретиться. Пророк Исаия говорит, что он, Иисус, будет петлею для обоих домов Израиля, для Иуды и для Израиля. Он также говорит, что он будет камень, пренебреженный людьми, что всякий, кто упадет на него, разобьется, и на кого он упадет, того он раздавит. Каким образом этот камень падает на людей? Когда вы слышите проклятие и говорите: «Не виновен я в крови сего человека», или поношение, поношение есть проклятие, осуждение есть проклятие, негативное высказывание о личности есть проклятие, злословие есть проклятие. Но мы не боимся этого, потому что мы боимся просто слова «проклят», но мы не боимся злословить, мы не боимся осуждать, мы не боимся обвинять, не боимся высказывать предположение, негативное предположение друг о друге. Не боимся. Но Слово Божие говорит: убойтесь. Когда вы приближаетесь к Богу, убойтесь Бога. Потому что именно то, что произошло в народе израильском, это вечное постановление, и такие люди должны уничтожены. И когда Бог будет уничтожать таких людей, если мы это сами не делаем, то будут уничтожены те, кто слышал. Позвольте прочитать вам еще одно место Писания, чтобы подтвердить эту мысль. Притчи, 29 глава, 24 стих. «Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою, слышит он проклятие, но не объявляет о том». Кто делится с вором? Вы знаете, когда вы делитесь с вором? Вор и разбойник назван сатана, а также те, которые слушаются его голоса. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит, чтобы проклясть. И вы слышите, вы знаете цель, для чего этот человек пришел. Конечно же, сам сатана вор и разбойник, но ему нужен контактор, через которого он покажет себя как вора и разбойника. Вор и разбойник никогда не приходят дверью. Иисус сказал, что входящий дверью есть пастырь овцам. Он сказал: «Я есмь дверь». Каждой поместной церкви есть пастор, и нужно через него входить в церковь. Но есть люди, которые не через пастора входят в церковь, а через окно. Они начинают через других членов проникать и разлагать церковь. Тихо входить, бесшумно, и разлагать, и говорить, и осуждать. То есть это является воровство. Придите, пожалуйста, сколько сегодня людей есть, которые просто поносят, но они или выступают, но у них не хватает силы и мужества сесть за стол и открыть Библию и сказать: написано. Вы знаете, когда я встречаюсь с людьми, они говорят не по Писанию. Они говорят какие-то доктрины, которых нет в Слове Божьем. Они взяли из какого-то места их и сочинили, и не могут подтвердить другими местами Писания. Теперь Слово Божье говорит, что это является грехом. Вы должны быть мудры, как змеи, и просты, как голуби, закрывать свои уши. Зачем вам проклинать человека и возлагать на него руки, чтобы общество его побивало камнями? Не лучше ли вам вообще не слушать такого человека, чтобы не участвовать? А если услышали, то будьте мужественны, кто бы это ни был. Если это кто бы ни был, не имеет значения, вы должны сказать: «Не виновен я в крови сего человека. Не виновен я не принимаю поношения». Таким образом, проклятие, еще раз повторяю, это негативное высказывание, это осуждение личности или целого общества. Теперь Слово Божие говорит: вполне можно проклинать такого человека, который проклял святых. Спустимся немного ниже, где мы познакомимся, каким образом мы это будем делать и что за заповедь нам дал Иисус. Можем ли мы действительно проклинать людей? И Слово Божье говорит, да, не всех людей, но определенных людей, кто, называясь братом, остается блудником или вором. Таких вы не просто можете, вы обязаны таких проклясть. Это значит отлучить. Отлучить – это значит проклясть. Вы обязаны поставить его вне общества, чтобы он не заражал его. Павел пишет, смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим. Скажите, каким образом вы избавитесь от горького корня путем благословения? Можете благословлять горький корень сколько угодно, он заразит вам все, когда вы будете благословлять его. Теперь я буду читать далее, чтобы сделать эту мысль еще более понятным. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. 17 стих и ниже. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Иногда мы слышим, что в Новом Завете этого уже не существует, что в Новом Завете уже заменено. 5 глава Матфея написано, вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Да будете совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, уподобитесь Ему. Но практически, здесь говорится о жутком виде проклятия, который выражен благословением. Благословение в данной ситуации является анафемой, которая полностью уничтожит личность, которая проклинает вас. Во-первых, здесь мы должны увидеть, что в Слове Божьем, в Новом Завете, эта мысль, око за око и зуб за зуб, проходит всей красной нитью, выражаясь теологическим языком, красной нитью по всему Новому Завету. Око за око и зуб за зуб – это принцип, это закон посева и жатвы, который находится в самой природе Бога и находится во вселенском законе. И нет человека, который бы что-то посеял одно, а пожал бы другое. Если вы посеяли, чтобы выбили глаз, то и вам выбьют глаз. Бог не имел в виду в буквальном смысле выбивать глаза. Но здесь он хочет нам показать закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть пожнет тление, сеющий в жизнь пожнет жизнь вечную. Здесь прообразно мы видим закон посева и жатвы. Апостол Павел говорит, что этот закон посева и жатвы действует, функционирует во всех областях духовной, земной и преисподней. Они действуют. То, что мы сеем, то мы жнем. В какой области сеем, в такой и жнем. Как я говорил, если вы посеете помидоры, вы огурцы не будете собирать. И если вы посеете деньги, вы кольца тоже не будете собирать. Вы деньги начнете пожинать в свое время. Если вы сеете еще что-то другое, добродетель, и любите принимать гостей, то в свое время вас начнут все приглашать к себе в гости, потому что вы гостеприимны. То есть смотрите, что вы сеете. Если вы любите делиться с ближним вот одеждой и поносили немножко, на тебе, она еще хорошая. Придет время, когда вам тоже будут поношенную одежду приносить. Потому что вы сеяли поношенную одежду. Вы говорите, там все сойдет, там люди нуждаются. Хорошо, там люди нуждаются, но потом вам тоже почему-то будут давать именно одежду поношенную, не новую. Почему Слово Божие говорит, что посеет человек, то и пожнет? Это закон, мы должны здесь увидеть, а я говорю вам. Закон посева и жатвы действует. И Дух Святой хочет, чтобы мы настолько им прониклись, мы будем благословенны через этот закон. Здесь говорится о проклятии, но он не только действует в вопросе проклятия. Он не только действует, что выбить один глаз, и тогда тебе глаз. Скотина за скотину, смерть за смерть. Вы видите, здесь просто закон посева и жатвы. Дух Святой утверждает его, что он действует не только в благословляющей функции, но и в проклинающей. Что проклинающий тебя проклят, и благословляющий тебя благословен. Теперь, когда Слово Божие говорит, а вы на проклятие не отвечайте проклятием, а вы на проклятие ответьте благословением. Почему? Потому что, когда вы начинаете благословлять, то вы сеете в это время благословение, и вы пожнете назад благословение. А проклинающий вас в любом случае будет проклят. Вы поняли смысл, почему нам нужно благословлять проклинающих нас? Потому что, когда мы их благословляем, то мы будем благословены, потому что мы сеем благословение. Для нас это выгодно для нас, это не для них выгодно. Слово Божие не имело в виду, что это выгодно для того, кто идет со мной и раздевает меня. Совершенно нет. Оно имело в виду, что я в свое время должен пожать, что этот вор, который раздевает меня, в конечном итоге ко мне возвратится все сворованное. Все, что своровал сатана, возвратится ко мне. Почему? Потому что я начал благословлять. Сатана — это вор и разбойник. Посмотрите, как он обворовал Иова. До нитки обворовал. Здоровье своровал. Детей всех украл. Имущество все украл. Все у него украл. Но прежде чем он у него все украл, Иов благословлял нищих, вдов и сирот. И потом пришла его жатва. И Бог дал жатву Иову вдвойне, что у него было. Это была его жатва. Ему говорили: хорошо, ты сеял, 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 но где же ты пожинаешь? Почему ты так сеял щедро? Почему ты находишься в таком бедственном положении? Но запомните, закон посева и жатвы все равно сыграет. И он сыграл для Иова, и Иов получил в два раза больше. И вы получите. И притом Слово Божие говорит, если Иов получил в два раза больше, это имеется сила вдвойне. Слово Божие говорит, вы получите 30, 60 и 100 в материальной сфере. В духовной сфере не существует цифр, поэтому я не могу сказать, сколько вы получите. Потому что духовное измерение невозможно измерить в 30, 60 и в 100. Потому что духовное измерение совершенно другое, оно не измеряется нашим сантиметром или нашими вот какими-то линейками. Там совершенно иное измерение. И только в вечности мы поймем высокую цену, которую Бог даст нам. Никто не может дать себе правильную цену здесь. Апостол Павел говорит: я и сам не сужу о себе, есть видящий и судящий. Он сказал: есть день, скрытый во мраке, когда он придет, тогда каждому будет похвала. Вот что имел в виду апостол Павел. То есть я хочу говорить о том, что закон посева и жатвы – это тайна древних. Это тайна древних, и когда его понимали святые Божии, они участвовали в этом законе посева и жатвы. Теперь я хочу, чтобы мы поняли глубже его, что проклинать Слово Божие практически уже людей, которые ненавидят Господа и не любят Его, оно поставило их под проклятие, и оно запрещает нам таких людей благословлять. Апостол Павел пишет, 16 глава, 22 стих 1 Коринфянам: «Кто не любит Господа, да будет анафема». Всякий, кто не любит Господа. Видите, не любит Господа только дьявол и его служители, дети его. Дети Божии, несмотря на то, что они попадают в грех, попадают в обольщение, они все равно любят Господа. Петр любил Господа, он отрекся от него. И когда пришел к нему Иисус после воскресения, и он сказал ему: Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они? Он напомнил ему, что Петр говорил, что я люблю тебя больше всех. И Петр вспомнил, как он предательски, малодушно отрекся от него. И он говорил: Господи, а любить все равно люблю. Вы знаете, бывает так между мужем и женою. Жена провинилась пред мужем. И он ей говорит: если бы ты любила меня, ты бы меня не изменила. Она говорит: да, я изменила, но я все равно люблю тебя. Не может быть, я не верю тебе. Вы можете не верить. Но человеческая природа может любить и согрешать. Или же наоборот, муж говорит: я люблю тебя, прости меня, я не верю больше в твою любовь. Вы должны поверить в любовь. Любовь, она должна возрастать, и по мере своего роста она придет к победе, и она больше не будет изменять. Мы часто изменяем друг другу, и притом не обязательно вот в такой половой измене. Есть другая измена, где мы изменяем именно в любви. И это не только в отношении мужа и жены, в отношении друг друга. В отношении Бога мы часто изменяем. Апостол Иаков говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Таким образом мы изменяем ему, но изменив ему, мы приходим снова к нему, он приходит к нам. Приходит к нам, чтобы накормить нас, тогда, когда мы голодные. И у нас ничего не получается, мы потеряли благословение. Когда мы были с ним, он нам говорил: закинь по правую сторону, мы ловили, и нам некуда было девать этой рыбы, у нас было избыток. А теперь мы всю ночь проловили и ничего не поймали. И он снова появился на берегу. И это когда мы ему изменили. И говорит: есть ли у вас какая пища? Нет ничего. Закиньте сеть по правую сторону. То мы ловили всю ночь, но по слову твоему закинем. Закинули, и вдруг опять тот чудесный улов, как до его смерти. А теперь он пришел, когда все надежды потухли.
Он умер для нас, обетование Его умерли, я говорю о законе посева и жатвы. Они сеяли, они любили Господа, они делали хороший посев. Теперь Иисус пришел, это была их жатва. И Он снова сказал, закиньте сеть по правую сторону. Он поставил Петра вождем, и они знали, что он вождь. Петр сказал, я иду ловить рыбу, они сказали, мы идем с тобою. И написано, трудились и не поймали ничего. И Иисус стал рано на берегу и сказал, дети, если какая пища нету, закиньте сеть. И когда они закинули сеть, Иоанн говорит Петру, Петр, что это Господь? И Петр оставил рыбу и все, и бросился. Выпрыгнул, нырнул и бегом в объятия к Иисусу. Огонь, костер, жареная рыба. Никто не спрашивает, кто ты. Он говорит, ешьте. Они поели. Иисус говорит, Симон, ты меня любишь? Люблю, Господи. Он говорит, паси агнцев моих. Бог не изменился. Есть люди, такие как Иуда. Он был вор. Он тоже каялся. Он сказал, я предал кровь невинную. Но Иисус молился о нем еще в духе Давида и сказал, достоинство его да примет другой, и молитва его да будет в грех, и одесну его пусть станет дьявол. Христос проклял его. Апостол Петр говорит, что это было сказано об Иуде, это не об Ахитофеле Давид так молился. Он говорит, это было сказано о вожде тех, который предал Иисуса, и поэтому они бросили жребий, чтобы кто заменил Иуду. Что Иуда не любил Иисуса, он был вор. Вор не любит. И когда вы сходитесь с таким вором и не сообщаете, слышите, не сообщаете это проклятие, становитесь там, то написано, это грех, и вы умрете смертью, или же вы должны отмежеваться от такого вора. Иногда это дитё Божие, и вор через него говорит. Вы должны отмежеваться не от дитя Божьего, вы должны видеть. Иногда мы делаем это с людьми, но часто люди по невежеству и по неведению это делают. Отмежевываться от самого проклятия и благословить саму личность, святого человека Божия, который, не понимая, иногда поносит личность, или же говорит, вот мне рассказали, или я слышал. Вы последнее время знаете, что сатана придет как лжец, и он будет распространять ложную молву, и люди сегодня говорят, я видела, я слышала, а практически они не видели, им просто передали. Я уже вам рассказывал, что лично встречался с многими людьми, которые меня очень хорошо знают. Видели меня впервые, и они меня утверждали, о, я его хорошо знаю. Такого, это обольститель, и будь очень осторожен с ним. Я говорю, ну вы лично слышали? Конечно, слышал. Можете рассказать мне что-нибудь? Ну что-нибудь, они не могли конкретно сказать. Или же говорили такую чушь, такие глупости, о которых я никогда не говорил. И сегодня много таких людей, которые говорят, я видел, я слышал, или послушают один раз. Я получил письмо от одного брата, и... Он мне пишет, меня вызвали в церковь и сказали, больше эти кассеты не распространяй, это не наше учение. Вот, если ты будешь распространять, то вот по Писанию тебе мельничный жернов повесит на шею. Позвонили другому пресвитеру, этот пресвитер этой церкви позвонил другому и говорит, как ты смотришь, ты слышал об этом учении? Он говорит, да. Он говорит, я прослушал две кассеты и нашел, что это не наше учение. Тот ему отвечает, я прослушал 50 и говорит, даже боюсь помыслить, что это не наше. Так что ты, говорит, мало прослушал, ты послушай еще. Ты чего-то не понял, и не торопись делать выводы. То есть практически люди иногда действительно мало слышали, они схватили одну мысль или что-то перечит им, и они моментально начинают дуть на холодное, потому что где-то уже обожглись или неправильно поняли, или кто-то им неправильно преподнес. Это есть закон посева и жатвы. Поэтому, когда Иисус сказал, «Любишь ли меня?», Он сказал, «Люблю». Что я хочу сказать в этом законе посева и жатвы? Когда вы благословляете, вы должны знать, кого можно благословить и кого нельзя. Если человек хулил имя Господа, его ни в коем случае нельзя благословлять. Запомните. Если бы можно было благословить Ананию и Сапфиру, Петр бы благословил их. Но Петр не благословил. Он сказал, вот входят те, которые твоего мужа только что погребли и тебя вынесут. Вы видите, как Петр благословил Сапфиру? Он сказал, сейчас и тебя вынесут, и она тут же упала и умерла. И сказали, ужас, проклял Сапфиру. А ведь они все-таки жертвовали, ну пусть не все, но пусть половину, или там даже больше, чем половину они пожертвовали. Они очень много жертвовали, почему же он их проклял? Потому что они были воры. Они послушали дьявола и взяли, утаили из проданного одну часть. В это время Дух Святой побудил их, Ананию и Сапфиру, чтобы они отдали все, а не какую-то часть. Он побудил в это время всю церковь, и там написано, все отдавали все. Бог хотел показать, начало строительства церкви начиналось не с десятины и не со сверхдесятины, а со всего. Все, что кто имел, отдавали и приносили к ногам апостолов. И не говорили апостолам, а куда вы направляете эти средства? У вас есть миссия какая-то или как? Вы можете отчет какой-то нам представить или что-то в этом роде? Апостолы были полновластными распорядителями. Если произошло возмущение, что вдовицы, язычников, еленистов, они были пренебрегаемы, то апостолы моментально вмешались и поставили людей специальных на служение, изведанных, испытанных мудростью, исполненных Духа Святого, и эта проблема была в церкви решена. Конечно же, Дух Святой хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему, и чтобы мы поняли этот закон посева и жатвы, что детей дьявола благословлять нельзя. Мы должны благословлять детей Божьих, которые, не понимая, произносят проклятие. Или же мир, который не знает Господа и никогда не каялся, проклинает нас. Вы должны благословить их, потому что они не понимают. И, конечно же, благословляя, вы пожнете назад благословение. Слово Божие говорит, мы будем более конкретно разбирать в других местах, где оно прямо практически повелевает, что нам делать. 23 стих говорит, «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Это вечное постановление, и мы должны это сделать. Все те, кто не любит Господа, они злословят Его. Таких людей нельзя благословлять, запомните. Они не наносят вам личного оскорбления, они оскорбляют вашего небесного Отца, они оскорбляют Бога. И когда оскорбляется лично Бог, в это время нельзя. Вы можете благословлять людей, которые проклинают вас, а не Бога. Но людей, которые проклинают и злословят Бога, вы не можете благословлять. Никогда. Здесь говорится, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Но когда вы видите личность, которая поносит и злословит Господа, а он был христианином или был христианкой, отвернитесь от таких людей и уходите. Если вы не знаете, как сделать, уходите и скажите, придите к своему пастору и скажите, я слышал, вот этот человек вот так и так сказал о Господе. То есть этим самым вы возложили руки на него, а уже этот камень его все равно раздавит, все равно убьет. Таким образом мы исполним заповеди Божии. Я не буду сейчас начинать 25 главу книги Левит, оставив ее на следующий разбор. Мы сейчас споем «Красота Иисуса, светись во мне». Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, можно ли иногда служить в другой церкви в свободное время, например, псалом и тому подобное? Конечно же, можно. Почему нельзя? Это дети Божии, наши братья и сестры. Скажите, пожалуйста, как рассматривать высказывания друзей Иова о Боге. Можно ли считать их верными, так как впоследствии Бог обличил их за то, что они не так верно говорили о нем, чем Иов? И правильно ли сказала фиаконитянка Давиду о том, что Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного? Здесь два вопроса. То есть на первый вопрос, как рассматривать слова друзей Иова, что они все-таки были частично правильными. Однажды в газете был такой вопрос. Полуправда прибавить полуправда, полуистина прибавить полуистина. Ответа не было. Спросили, что получится. Я сказал, получится самая большая ложь. То есть, если просто ложь прибавить ложь, то это не страшная ложь. Самая опасная ложь, когда там есть полуистина. Вот это опасно, потому что она обольщает. Обольститель всегда опасен. Когда он выходит нагло, как лжец, и явно лжет, и вы это видите, это не так опасно. Если бы он вышел к Еве и прямо сказал, что, допустим, ешьте, Бог такого не говорил, сразу, то Ева бы не послушалась его. Но когда он стал подлинно ли сказал Бог, то есть ни от какого дерева нельзя вкушать. То есть Бог действительно сказал, чтобы нельзя вкушать, но он не сказал нет от всех деревьев, он сказал, от всех деревьев, наоборот, можно вкушать, и от одного нельзя. А дьявол говорит, правда ли Бог сказал, что ни от какого дерева нельзя вкушать? То есть часто нас спрашивают, или вас спрашивают, правда ли, что у вас учат, что у вас все можно? И вы сразу начинаете говорить, нет, У нас так не учат. У нас учат, что никакого греха нельзя. Но у нас учат, что если вы находитесь в собрании без головного убора, то это не является грехом. А, неправду вам говорят. И все, и люди начинают верить, и, то есть они не говорят по Писанию, неправду вам говорят. То есть я просто пример привожу, лишь бы завести, обмануть. Поэтому если там есть какое-то неправильное представление об истине, то оно опасное, потому что вы его не можете рассмотреть. Поэтому Бог и сказал: «Горит гнев мой на вас». И этот гнев за это неправильное уничтожил бы друзей Иова, если бы не его ходатайство. Потому что ходатайство Иова спасло их, и они должны были принять точку зрения Иова, а свою оставить. То есть практически они уже поняли, что их теология – ничто. Они были очень мудрые, у них была своя теология, и они учили Иова вот так-то и так-то своим философским понятием о Боге. Выкладывали ему свои доктрины. Но когда пришел Бог, он сказал, что Иов прав, а вы не правы. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Это значит, примут вашу точку зрения, смирятся. Вот они пришли к Иову. Иов простил их, помолился о них. И таким образом Бог их спас. И благословил также Иова. Теперь, правильно ли сказала фиконитянка Давиду о том, что Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного? Да, это не только фиконитянка сказала. Она сказала это согласно Слову Божию. То есть она знала хорошо Слово Божие, и это написано, что Бог не желает погибели грешников, что Он желает их спасти. И даже того, кого Он отверг, Он желает снова привлечь. Разве Бог не отверг народ израильский в свое время? И разве Он не желает теперь его привлечь, как жену, отверженную, скорбящую духом? А теперь, говорит Господь, возвратись ко мне. Разве Бог не отвергал нас, или мы не отвергали Бога и не уходили от Него? И тогда Он снова нас возвращал к себе. Поэтому Бог желает. И на любом фазисе человек может быть возвращен, если он захочет покаяться. Теперь здесь еще одна записка, которую я не понял по той простой причине, что в 1 Коринфянам много глав, а здесь нету главы. Брат Аркадий, объясни, как понимать 1 Коринфянам стих 3. Главы нету. Глава какая, пожалуйста? Кто эту записку написал? 12. Сейчас откроем 12 главу. 12 глава. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Здесь говорится о том, что мы своим умом, когда мы своим умом молимся и говорим: «Господи, Ты мой Господин», то ум говорит: «Ты мой Господин», а не подчиняется. Он говорит: «Ты мой Бог», но не дает должного поклонения. Но когда вы в Духе Святом облекаетесь в Дух Святой и принимаете Его, только тогда вы можете назвать Его Господом, Господином, то есть быть послушным Его. И также говорится, что говорящий Духом Божиим не может произнести анафемы на Иисуса. Здесь говорится о том, что все те, которые говорят на иных языках, они не могут на этом ином языке произнести анафему, то есть злословие какое-то на Иисуса. Я не говорю сейчас об иностранных языках, которыми иногда говорят одержимые люди, а я говорю о ином языке, когда свободная личность от всякого обольщения получает крещение Духом Святым со знамением иных языков. Здесь говорится о том, что говорящий Духом Божиим не произнесет анафемы на Иисуса. Так что я вот так вот это понимаю. Второе значение вкладывается сюда. Говорящий Духом Божиим – это не только говорящий на ином языке, но это говорящий от Духа Святого. Он также не может произнести анафемы на Иисуса. Это тот, кто говорит на знакомом нам языке, но под помазанием. Я хочу сразу показать, что пророчество помазания уникальное тем, что оно дается в дух человека, как мы слышали, и из духа приходит в ум. И вы знаете, что вы будете говорить. Это пророчество всегда божественно. Пророчество же, которое не идет отсюда, а сразу идет с языка, это сатанинское провещевание, сатанинское прорицание. И все те, которые когда-либо были задействованы сверхъестественными силами и говорили: «Бог через меня что-то пророчествовал или открывал», если вы механически произносили слова, Значит, это был дьявол, который вставлял слова. Вы, говоря на ином языке, давали возможность дьяволу, чтобы он вставлял свои слова на знакомом языке, который нужно перемешку потом было понимать. А иные рассуждайте. Такого не бывает. Когда Дух Святой дает пророчество, он не дает его в слове, он дает его в мысли. Он дает мысль пророчествующему, и пророчествующий произносит эту мысль на своем уровне, на своем интеллектуальном уровне, своим диалектом. Иногда люди говорят: если это Господь, почему он не обращается ко мне правильно? Вот, ну, так вот неправильным языком говорит. Потому что у этого человека язык вот такой неправильный, и у него словарный запас очень маленький, и притом у него свой диалект особый, вот его села или вот, вот той местности, он вологодский или там, или еще откуда. И поэтому он так и будет пророчествовать вам, но он пророчествует правильную мысль, то, что Бог ему дал. И поэтому вы должны знать, пророчество Духа Святого не захватывает уста. Оно дается всегда в свободе. Дух Святой свободно личность не насилует. Сатана же, он вор, он диктатор, он захватывает уста и через них прорывается и говорит то, что хочет. И поэтому, если были такие пророки, пророчествующие, вам нужно покаяться и отречься от такого провещевания, от такого прорицания. Здесь говорится: «Потому сказываю вам никто», но здесь говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Вы видите, когда к идолам ходят, как будто бы вас ведут. Но когда вы приходите к Господу, вас не ведут, а вы сами идете за Ним. Овцы мои идут за мною, их не тянут на привязи, их не идут сзади и не бьют кнутом, и не погоняют, и пастух не идет по закону Востока сзади овец и не бьет их кнутом, а пастух идет впереди овец и зовет их, и они знают его голос, и они идут за ним. Вот что здесь имеется в виду. Работа Духа Святого – это не насильная работа, она дается в мысль, и при том, когда вам мысль дана, вы можете проверить. Иногда бывает такой шум стоит, и вдруг вы получаете мысль, и человек начинает перекрывать все собрание, надрываясь. «Так говорит Дух Святой!» и начинает кричать. Зачем тебе кричать? Ты видишь, люди кричат, все молятся, шумная молитва. Спокойно, получил эту мысль, держи ее. А потом, когда уже все успокоится, скажите: мне Господь открыл вот сейчас на молитве, когда мы молились, вот то-то, то-то и то-то. И вы выразите эту мысль. И иногда эту мысль нужно проверить. То есть ее выражать нужно только тогда, особенно если она связана с учением, ее нельзя сразу произносить. Ее нужно проверить Писанием. Мысль, которая приходит ко мне согласно учение, я никогда ее не произношу, если я в ней не уверен, согласно Писанию. Если же я уверен, я ее произношу в проповеди, в молитве, и вы не знаете даже, что я пророчествую. Иногда две трети проповеди – это просто пророчество. В молитве иногда пророчество, но я не говорю вам: так говорит Господь или Дух Святой. Но я говорю под возбуждением и по побуждению Духа Святого те места Писания и те слова провозглашаю, которые дает мне Дух Святой. Я уверен в них, потому что мне знакомы эти места Писания, Дух Святой мне уже открыл, и я знаю это учение, поэтому я произношу. Оно дается мне в мысль, иногда я не произношу. Я прихожу домой и работаю над этой мыслью неделю, две, месяц, и потом, наконец-то, произношу это пророчество. То есть пророчество всегда дается в мысли. Если оно дается просто о событиях, вещах, то вы можете, поверить, их тоже произносить. То есть когда оно не связано с учением. Но опять-таки оно будет дано прежде в ваш ум. И вы можете произнести, и можете испугаться и сказать: нет, я не совсем уверен. Видите, по мере веры, я не уверен, а вдруг это не произойдет. Потом вы видите, произошло. Потом второй раз произошло. Тогда у вас появляется уверенность, и на третий раз вы говорите: у меня есть откровение по поводу вашего, вот, допустим, жизненной ситуации. Вот такое откровение. Господь открыл мне то-то, то-то и то-то. И оно сбывается. Но запомните, точно такие провещевания могут сбываться и от духа дьявола. Всегда нужно проверять источника, не только сами слова. Я сейчас говорю о манере Духа Святого, как бы вели. Вот здесь и говорится, что поэтому сказываю вам, никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему. Почему не произнесет? Да потому что оно все будет проходить через мой ум, и я никак не смогу на Иисуса анафему произнести. Даже говоря на знакомом языке, никак не произнесу. Почему? Потому что Дух Святой захватывает мой разум и дает мне туда возможность решить, проверить, проконтролировать, правильно ли это, по Писанию ли это. Испытывайте духов, от Бога ли они. Мы должны испытывать всякое движение. Поэтому, когда вы говорите на ином языке, вы говорите тайну, вы говорите ангельским языком, вы не можете в это время произнести анафемы. И когда вы говорите пророчески от Духа Святого, и Он дал вам мысль, то вы тоже не произнесете анафемы. на Иисуса. Вот так понимать это место Писания. Перелазивший Инди. Есть вор и разбойник. Как это происходит в семье? Муж, жена, дети. Является ли в этом случае муж дверью? Дело в том, что и жена, и муж есть дверь. Бог не рассматривает мужа отдельно, а жену отдельно. Бог рассматривает мужа и жену вместе. Дети – это тоже входящие в дом. И в доме Инди никто не может перелазить. В доме могут нарушать границы соответствующие, положения. Но перелазить в доме Инди никто не может, потому что Инди перелазит только вор и разбойник. Когда к вам в семью придет другой человек и скажет вам: «Вы неправильно живете. Нужно жить вот так-то и так-то». И если он будет вам говорить не по Писанию, то это будет вор. Он придет и скажет вам: «Вы ходите не в ту церковь, или вы неправильно одеваетесь, или вы делаете не то-то или то-то». Вот это может быть вором. Вот здесь нужно будет проверить. Потому что в церкви Бог поставил не всех, а некоторых людей, которые могут это делать. Он не дал всем право входить и учить, как это было принято. Увидела сестру неправильно одетая по ее меркам и так, как есть. Сестра, ты, значит, должна переодеться. У тебя существует в церкви, это должно идти. Вы видите, молитесь. Или придите, скажите пастору, скажите: «Я смущаюсь». А я уже найду вам, что сказать, смущаться или не смущаться, или не обращать на это внимания, вот, и что это не ваше дело. Она говорит: «Я смущаюсь». То есть, поэтому вот в данной ситуации муж, жена и дети не могут перелазить Инди. Они могут Инди только в чужую семью залезть. Вот это будет Инди. А в своей семье нету Инди. В своей семье только есть другие границы. Так, у меня больше нет вопросов, есть только записки о молитве. Поэтому прежде чем молиться, прочитаю я эти записки. Но у меня есть одна записка. Ко мне подходили друзья наши, которые недавно приехали.